Когда мы приходим в монастырь, мы приходим в пространство тапаси, речевой поведенческой тапаси. И тапасия – это определенная садхана с целью внутреннего пробуждения. Это не есть обычное место. Место тапаса – это аскеза определенная. Речевая аскеза означает, например, соблюдать мауну или избавиться от сленга. Аскеза в отношениях означает практиковать четыре бесконечных – терпение, чистое видение по отношению к другим и много других видов аскезы. Все это тапасия. Эта тапасия связана с усмирением ума и нашего эго. Становясь монахами, мы как бы добровольно просим нам дать эту тапасию, дать возможность ее исполнять. Не хочешь – не исполняй, можешь жить рядом. Но тебя не будут считать тапасви. Это твое дело, твой выбор. Потому что тапасия – это всегда дело добровольное. Но когда мы решаем это делать, надо всегда помнить об этом и уважать свою тапасию. Тапасия, исполняемая годами, приводит к богореализации. Это проверенный путь древних садху. Однако мы приходим спустя некоторое время к пониманию, какая это тапасия нелегкая. Постоянно быть в осознанности, во внимательности. Жить непривязанно, практиковать отречение. Нам надо постоянно напоминать себе, что только путем тапаси достигается пробуждение и очищение души. Поэтому, если вы практикуете как ученики, приучитесь не просить ничего. Вы уже все имеете. Понимаете? Для освобождения больше не надо. Еда, время для ретритов, окружающие спутники, которые вас понимают, крыша над головой, учения, методы, духовное наставление, все, больше ничего не надо. Как только ваш ум чего-то захочет, вы попросите, вам это дадут. Потом он чего-то еще захочет, и это вам дадут. Потом он что, по принципу, не хочу быть простой крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой. В итоге все знают, чем это кончается, у разбитого корыта. Приучите себя ничего не просить. Это сантоша, удовлетворенность. Если вы так будете действовать, у вас будет вайрагья, бесстрастие. Ваша внутренняя пустота будет углубляться, углубляться. Иногда я что-то даю монахам или даже приказываю там. Но это делается, ну, иметь какие-то вещи, ездить на машинах, ездить в поездах классом купе. Это делается как подношение дхарме. Только так. Как послушание. Но сами вы ничьите, и тогда внутри ваша тапасия будет делать вас пустыми, непривязанными. Не обращайте внимания на то, что вовне. Будьте удовлетворенными абсолютно в том, что есть. Тогда вы будете всегда счастливы в санге. Я за все время монахов ни о чем никогда не просил. Мирян тоже, ни разу. Что есть, то есть. То, что приходит, это все моя карма, те средства. Если не будет, я тоже буду доволен. Будет, я это запущу на дхарму. Потому что я садху, я уважаю себя. Я не позволю себе желать больше, чем я имею. Если я буду желать, это значит, что я настолько обделен Богом, что мне чего-то не хватает. Я не желал и не просил ни ездить в Индию, ни путешествовать, ни иметь дома большие или маленькие, ни носить одежды, ничего. Все это давалось по необходимости только. Потому что я всегда себе говорю, я не настолько обделен Богом, чтобы еще просить что-то. Я вполне самодостаточен. Таким же образом, психология и культура монаха – это быть всегда самодостаточным, быть удовлетворенным, быть независимым, не просящим, а дающим. Также не просите психологической помощи без нужды, только если у вас уже край. Но у гуру это правильно. А у мирян, у других людей. Будьте самодостаточны, верьте в свое высшее я, верьте в свое прибежище, в свою дхарму. И сама такая вера – это лучшая психологическая помощь. Только гуру – исключение. Гуру-монахи, которым вы открываете помыслы. Это обучение. Потому что садху, он самодостаточен, и он приучается довольствоваться тем, что у него изнутри. Все это называется вайрагья. Бесстрастие, отрешение от мирского.
Пространство монашеской сангхи, строгая иерархия, множество правил и ограничений во внешнем, пространство тренировки в сражениях с 43 духами твоего сознания.
Насчет строгой иерархии. Пойдите в любую компанию, вас там научат строгой иерархии. Строгая иерархия – это слова только. Множество правил. Пойдите в любую организацию серьезную. Там вас научат дресс-коду, этикету и всему прочему. Это люди делают за деньги. Мы же это делаем как тапасью, духовный путь. Поэтому мы должны уважать это как свой путь тренировки. Ни в коем случае не как ограничение. Если мы будем думать, а, правило это ограничение, мы пренебрегаем. Мы сами как бы, ну, свой выбор, что ли, не уважаем. Наш выбор это ведь тапасья, а тапасья предполагает некоторые методы. Если мы их уважаем, тогда это будет приносить нам пользу. Нираламха Упанишада.
Теперь о незнании, о джняна. Незнание – это ложное восприятие в вездесущем, неделимом брахмане воображаемых различных сущностей, называемых боги и люди, неживая материя, женщины и мужчины, касты и стадии жизни, варнашрама, связанность и освобождение.
Так что здесь критикуется? Здесь критикуется этернализм. Этернализм для нас является понятием, которое указывает на заблуждение, когда мы что-то принимаем за реальность и увековечиваем это. Считаем самосущим. Например, если мы видим мужчин и женщин, думаем, что мужчины и женщины реально существуют. И не понимаем, что все это один брахман. Это этернализм. Или видим высокое, низкое, плохое и хорошее, богов и демонов. И в душе не понимаем, что воззрение это все один брахман. Что все это едино сознанием. То есть мы увековечиваем эти понятия, считаем их незыблемыми, постоянными. Все это этернализм. И мы считаем, что это внешняя реальность, отдельно от нашего сознания. Типа, я субъект, я отделен от, а внешний мир сам по себе. Как бы не понимаем, что начнем мы менять сознание, и это все исчезнет или изменится. Все это этернализм. Этернализм является ошибочным воззрением. И современный атеистический мир, фактически он весь находится в ошибочном воззрении, в патернализме. То есть вся потребительская культура, вся экономика, политика, позитивистская наука, возникшая в XIX веке, все это этернализм. Каковы последствия этернализма? Это невысокое кармическое видение, которое лишает человека духа, полета мечты, крыльев, понимания единства внешнего мира и сознания. Магическое восприятие, присущее древним расам и древним существам, как бы запрещено самим воззрением, поскольку для этернализма характерно атеистическое, материалистическое мировоззрение. Атеистическая, материалистическая культура. Вот к чему приводит этернализм воззрения. То есть вся культурная, научная парадигма человечества – это этернализм, который сейчас привел к культу потребительской культуры. Магическая часть мышления, силы бессознательного, высшие уровни сознания – все это как бы сведено до уровня запретного, андеграунда или чего-то маргинального такого. Того, что никто не воспринимает всерьез. То есть только сейчас официальная наука начала выходить, не официальная наука, а самое острие квантовой физики начало преодолевать парадигму интернализма. За счет трудов Амита Госвами, Ника Бострома и других. То есть квантовая физика только сейчас начала включать наблюдателя в процессы наблюдений, открыто заявлять, что сознание наблюдателя может влиять на внешнюю реальность, на наблюдаемое. И один из начал этому также положил теория Хьюи-Веретта, которая была подобна грому среди ясного неба, который ввел термин «психологическое время», и путем сложных вычислений доказал, что сознание, меняясь, может творить каскады альтернативных вариативных вселенных. Фактически он не сказал ничего нового с точки зрения Пратибимбавады Васиштхи и учения философии Дататрии, но в научном материалистическом мире это было подобно грому. И сейчас даже ученые-материалисты сильно напрягаются, когда слышат слово «Хьюи-Веретт», «Эвереттизм», они так сразу в стойку становятся. Типа, а кто это доказал? А можно им ответить, а кто это опроверг? Дело в том, что Эверетт признан на 50% и не признан на 50%. Его нельзя доказать, но и нельзя опровергнуть. И теория Хьюи-Веретта очень близка теории Дататрии и Васиштхи. Фактически она является ее переложением. Многие основоположники квантовой физики активно изучали Веданту. А один из них, по-моему, то ли Прим, то ли Бостром, он был учеником Кришнамурти и много советовался с ним. Потому что знаний, которыми оперирует квантовая физика, человеческих материалистических знаний недостаточно. Модель атеизма, материализма, она не работает. Фактически, квантовая физика – это аныкантавада и саттарка-логика. Следующий уровень, если наука разовьется, она придет к парасаттарка-логике, к воззрению ситхов и станет ситхантой. Я вижу будущее развитие человеческой научной мысли. Это превосхождение этернализма. Будут процессы конвергенции, постепенного восхождения духовной, религиозной доктрины и научной. И вот все начинается с того, что мы избавляемся от такого ложного видения этернализма и переходим к воззрению, присущему Веданте. Это воззрение описано в Нираламбху Упанишаде. Вопрос? Именно так. Ключевая разница нечеткой логикой вы можете овладеть, даже если немножко проникли в тонкое тело. То есть это логика экстрасенсов, хороших психологов, все, которые понимают принцип вариативности сознания, информации. Саттарка логика, для нее требуется самадхи. А для парасаттарка логики требуется сахаджа самадхи, интеграция с божественными силами. Умение материализовывать силой намерения какие-то вещи, законы, принципы, менять тоннели реальности.
Теперь о счастье, сукха. Счастье – это состояние блаженства, возникающее благодаря познанию истинной природы, сварупа, бытия, сознания и блаженства. Теперь о несчастье, дукха. Форма, лишенная сущности, и желание объектов вместо сущности есть страдание. Теперь о рае. Истинное общение есть рай. Теперь об аде. Общение с людьми, которые не ведают истины и интересуются лишь объектами этого мира, есть ад. Теперь о связанности, банхи. Связанность есть мысли. Я рожден. И другие, возникающие вследствие присущей уму тенденции васана, безначальной авидьи, неведения. Воображение ограды вокруг какого-либо участка этого мира, воображение того, что мать, отец, братья и сестры, жены и мужья, дома, сады и поля принадлежат нам, то есть нашему эго, это связанность. Эгоистические идеи, такие как воображение себя деятелем, есть связанность. Стремление получить 8 видов могущества, анима, и остальные, есть связанность. Стремление почитать богов и людей ради осуществления своих желаний, есть связанность. Желание практиковать восьмичленную йогу, начинающуюся с самоконтроля яма, есть связанность. Стремление действовать в соответствии с предписаниями каст и ступеней жизни варнашрама есть связанность.
Так Нираламху Панишада говорит, что наши любые действия, в том числе и йога, и ритуальные практики, если они не сопровождаются осознанием недвойственного брахмана, пребывание в неконцептуальном сознании, все это различные формы связаны. Это действительно так. Если вы без воззрения делаете ритуалы, это становится такой благочестивой кармической деятельностью, но не освобождающей деятельностью. Если вы без воззрения делаете йогу, это становится путем оккультизма и тантрического колдовства. Вы развиваете ситхи, но вы не освобождаетесь. Если вы без воззрения выполняете некие предписания, то вы просто тренируете себя, выполняете какую-то тапасью, садхану поведения, но при этом не освобождаетесь. Может быть, развиваете стойкость, качество вира-йога или внутреннюю самодисциплину. Нираламха Упанишада говорит, что мы освобождаемся с помощью всех этих действий только в том случае, если мы пребываем в воззрении и понимаем основу, и умеем соединять и воззрение, и основу с этими действиями. Тогда, говорят, мы соединяем воззрение и поведение. Сами по себе эти действия неплохи, некоторые из них ведут высшие миры, некоторые способствуют счастью в этой жизни. Но просто высшие миры ради высших миров, раи ради раев – это не есть цель учения. Высшие миры ради освобождения, райские миры ради освобождения – это цель учения.
Воображение того, что дух атман имеет качества, такие как желание познания, страх и сомнение, есть связанность. Совершение жертвоприношений, принятие религиозных обетов, аскетизм и раздача милостыни вследствие знания предписаний, шастр и их выполнения есть связанность. Жизнь с единственной идеей, надежды на освобождение, есть связанность. Связанность возникает из воображения и стремлений ума, санкальпа.
Так любые наши действия, в том числе санкальпа, могут стать разными связанностями. Причиной ограничений, даже если они делаются с благой целью, и они могут стать причиной рождения просто в более высоких измерениях или с более чистой, хорошей кармой. Если они делаются в духе этернализма, в духе нераспознавания их свободной и абсолютной природы. Если же мы преодолеваем этернализм, находясь во зрении и в понимании основы, то наше созерцание соединяется со всеми действиями. Тогда любые действия перестают быть бандхой связанности и становятся упайей, искусным освобождающим методом. Те же действия могут и освобождать. Как говорят, яд в руках мудреца может быть нектаром, и нектар в руках глупца может быть ядом. Все зависит от того, с каким сознанием мы действуем.
Теперь об освобождении. Уничтожение связанности, бандха, идеи того, что всевозможные объекты этого мира, причиняющие удовольствие и страдания, принадлежат человеку, происходящее вследствие развлечения вечного и приходящего, есть освобождение. Теперь о том, кого следует почитать. Того учителя-гуру, который помогает ученику постичь брахман, присутствующий во всех телах, как сознание и жизнь Чайтанья, надлежит почитать, и ему стоит следовать. Теперь об ученике. Ученик есть воистину брахман, погруженный в познание мира, как наполненного силой сознания. Теперь о познавшем. Тот, кто постиг форму своего сознания, свасамит рупу. Свасамвит рупу, присутствующую внутри всего, есть познавший. Теперь о том, кто есть глупец. Тот, кто восседает на чувстве своего эго, ахамкари, проявляющемся как идея «я есть истинный деятель» и так далее, есть глупец. Теперь о том, что демонично. Демонична аскеза, происходящая из насильственной страсти, враждебности, желания насилия, лицемерия и тому подобного. Демоничны такие посты, повторение мантр, огненные жертвоприношения и другие практики, совершаемые со стремлением получить власть, подобную власти богов, Брахмы, Вишну, Ишаны, Индры и других.
Один асур выполнял тапасью, читая мантру и призывая Шиву. Когда через некоторое время Шива явился, поскольку его тапасья была очень сильной, он попросил у него благословения иметь оружие, которым он мог бы убивать богов. Шива дал ему такое благословение. Он получил это оружие. Демон тогда решил сразу и на Шиве попробовать. Шиве пришлось убегать от него потом, искать подмоги у других богов, которые ему не давали благословения. Это демоническая, асурическая тапаксия. В Махабхарате, в Итихасах, Пуранах есть много примеров, когда существа другой расы, дайти, данавы, асуры, это не гуманоидные расы, не человеческие. Но они тоже знают дхарму. Практика аскезы и тапаси получали от богов великие благословения. Например, Хираньякашипу получил благословение быть бессмертным, никем не убиваемым. И когда он его попросил, он попросил такое благословение, чтобы его не мог убить ни человек, ни бог, ни асур, ни днем, ни ночью, ни на земле. Благодаря этому благословению он подчинил всех богов, потому что благословение действовало. Благословение Брахмы действовало, ему не могли ни боги, ни асуры, другие, ни люди ничего сделать. И все дошло до того, что самому Вишну пришлось принять облик Нарасимхи, явиться ни днем, ни ночью, а в образе получеловека, полульва, и ни на земле, ни на небе, ни в воде, а у себя на коленях разодрать его. То есть никаким оружием, а именно своими когтями. Были выполнены все условия этого благословения. Это знаменитая история. Есть текст, называется «Нарасимха Кавача», где призывается благословение этой формы Вишну. Защитный текст, такой же, как Дататрея Кавач. Я какое-то время выполнял ее в 96-97 году. И однажды ко мне пришел получеловек, полулев, с такой гривой. Как мысленно общаюсь, он спросил: чего ты хочешь? Просто попросил благословения. Все, никаких просьб не было.
Этим человек свою внутреннюю сущность. Теперь о подвижничестве, тапас. Подвижничество есть сжигание в себе семени стремления к обретению власти, подобной власти богов, Брахмы и других, в огне непосредственного постижения того, что Брахман истинен, а восприятие мира, как отдельного от Брахмана, иллюзорно.
Еще раз, что такое подвижничество, истинное подвижничество?
Подвижничество есть сжигание в себе семени стремления к обретению власти, подобной власти богов, Брахмы и других, в огне непосредственного постижения того, что Брахман истинен, а восприятие мира, как отдельного от Брахмана, иллюзорно.
Говоря проще, истинная аскеза является сжигание тонких семян эго, которая стремится обладать разными силами. И в чем сжигание? В огне джняны, в огне единства с Брахманом. Вот как только мы хотим быть сами по себе, быть вне Абсолюта, вне Брахмана, даже обладать какими-то божественными силами, все это разные формы майи. И за счет чего Брахма истинный творит Вселенную? За счет своей джняны, знания, своей тождественности Брахмана. Не за счет своей шакти, потому он имеет право быть Брахмой.
Теперь о высшем состоянии Парамапада. Обитель Брахмана, вечная свобода, исполненное бытия, сознание и блаженство, и превосходящее прану, органы чувств и действия, психику антахкарана и качество материи гуна есть высшее состояние. Теперь о том, что следует воспринять. Надлежит постичь истинную природу сварупа, которая есть сознание, лишенное разделения на место, время и материю.
Так сат-сварупа, истинная форма божественного или истинная природа, когда сознание не разделено на время, на пространство и на различные формы энергии и материи. Сознание, которое трансцендентно по отношению к пяти элементам стихии природы, 24 таттвам, 3 гунам материальной природы. Говорят, что когда человек реализовывает полностью такую свободу сознания, он реализует бессмертное радужное тело и исчезновение в физическом теле. Однако всего лишь это как бы некий этап или некая форма реализации. А признаков такой реализации существует очень много в зависимости от школы и практики.
Теперь о том, чего не следует иметь. Не следует иметь мысли о том, что мир, воспринимаемый разумом и органами чувств, сотворенный творческой силой Брахмана, Майей, и отличный от собственной истинной природы человека, есть конечная истина.
В ведантической традиции говорят, что есть творение как бы двух уровней. Первый – это мир, сотворенный Брахманом, Творцом, абсолютом форме Брахмана. Это тот мир, который мы знаем, с его Вселенной, планетами, звездами, звездными системами и галактиками. И это называется первичное творение. Есть вторичное творение – это те миры, которые мы создаем собственным сознанием, а также те существа, которые мы создаем своими действиями или своим сознанием. Например, когда-нибудь рано или поздно человеческая раса создаст искусственный интеллект, который пройдет тест Тьюринга. Полноценный искусственный интеллект, который будет равен по интеллекту человеку. Тест Тьюринга означает, что если вы в течение часа общаетесь с интеллектом, не зная, что это искусственный разум, и он поддерживает с вами беседу так, что вы не догадываетесь, что это не человек, значит, тест Тьюринга пройден. То есть, если вы ведете беседу, задаете вопрос, и он адекватно с вами ведет беседу так, что вы не догадаетесь, значит, искусственный интеллект сдал экзамен. Это пример вторичного творения. Или, допустим, когда силой своей концентрации вы создаете какую-то мыслеформу, субличность, каких-то существ в тонком мире, это тоже вторичное творение. Но первичное творение принадлежит Творцу Брахме, а мы можем только проявлять вторичное творение. Поэтому, когда говорят, что мир есть проявление сознания, речь идет о вторичном творении. Мир не есть проявление сознания в относительном смысле, пока мы не добрались до уровня Брахмы. Но мир есть проявление сознания именно в аспекте вторичного творения. Но когда мы реализовываем уровень сознания единый с Брахманом, мы можем сказать, что да, действительно, и в воззрении, и в поведении мир есть проявление сознания. А так пока мир есть проявление сознания для нас только в воззрении. Понятно ли это? И вот как источники вторичного творения мы можем производить в этом мире разные изменения силой мысли. Но мы не можем производить глобальные изменения. Например, Солнце и Луну поменять местами и так далее. Для этого у нас недостаточно шакти по сравнению с шакти Брахмы Творца.
Теперь о том, кто есть саньясин. Тот мудрец, кто освободился от чувства собственности и эго, отрекся ото всех дхарм, предался всецело Брахману, осознал себя тождественным Брахману благодаря непосредственному постижению смысла великих изречений «Ты, то ты есть, я есть Брахман, все это есть Брахман», без каких-либо различий и других, и живет свободно, пребывая в лишенном викальп-экстазе, нирвикальпа-самадхи, есть саньясин. Он освобожденный, он достоин почитания, он йогин, он парамахамса, он аватхута, он брахман. Тот, кто изучает эту Нираламха Упанишаду, по милости гуру Шивы, очищается огнем любви и очищается воздухом знания. Воистину, он более не связан прирождениями. Такова Нираламха Упанишада.
Oh.